Как же мы сразу не догадались, что таким, как вы, хриплым, клокочущим от ярости голосом начал было Мендоса. Но тут его вновь перебили. На этот раз крикливый высокий голос с американским акцентом. «Смотрите! Смотрите!» — завопил газетчик Снейд. «Чудо! Клянусь, я собственными глазами видел, как он пошевелился!» С этими словами он стремглав кинулся вверх к стоящему на постаменте гробу, а внизу в совершенном неистовстве ревела толпа. В следующий момент он повернул перекошенное от удивления лицо и поманил к себе доктора Кальдерона, который тут же к нему присоединился. Когда врач и газетчик отошли в сторону, все увидели, что голова покойного лежит иначе. Толпа ахнула от восторга и тут же вновь замерла на полувздохе, ибо покойник вдруг застонал, приподнялся на локте и обвел стоявших вокруг затуманенным взором. Прошли годы, а Джон Адамс Рейс, который прежде сталкивался с чудесами лишь в науке, так и не смог описать, что творилось потом в городке. У него создалось впечатление, будто из реального мира он угодил в сказочный, где нет ни времени, ни пространства. Не прошло и получаса, как с населением города и его окрестностей начало твориться такое, чего не бывало уже тысячу лет. Казалось, вновь наступило средневековье, и целый народ, став свидетелем невероятного чуда, постригся в монахи. Казалось, на древнегреческий город сошло с небес божество. Тысячи людей прямо на дороге валились на колени. Сотни, не сходя с места, принимали монашеский обет, и даже приезжие, в том числе и оба американца, не могли говорить и думать ни о чем, кроме свершившегося чуда. Даже Альварес, и тот, что, впрочем, неудивительно, был потрясен до глубины души и сидел, обхватив голову руками. В этой вакханалии благодати тонул слабый голосок маленького священника, порывавшегося что-то сказать. Никто его не слушал, и по тем робким знакам, какие он делал, чувствовалось, что раздражен он не на шутку. Миссионер подошел к краю парапета и, взмахнув ручками, словно пингвин, плавниками, попытался утихомирить бушевавшую толпу. Наконец, улучив момент, когда наступило минутное затишье, отец Браун сказал своей пастве все, что о ней думает. «Эх вы, глупые люди!» — выкрикнул он с дрожью в голосе. «Глупые! Глупые люди!» Но тут, как видно, он взял себя в руки, двинулся к лестнице своей торопливой походкой и засеменил вниз. «Куда же вы, отец?» — с еще большей, чем обычно, почтительностью поинтересовался Мендоса. «На почту!» — в торопях бросил отец Браун. «Что? Нет, разумеется, чуда не было. С чего вы взяли? Чудеса так просто не совершаются!» И он побежал вниз, а люди падали перед ним на колени и умоляли его благословить их. «Благословляю, благословляю!» — тараторил на ходу отец Браун. «Да благословит вас Бог! Может, хоть тогда поумнеете. Он пулей помчался на почту и дал епископу телеграмму следующего содержания. «Здесь ходят невероятные слухи о чуде. Надеюсь, его преосвященство не даст этой истории ход. Она того не стоит». Он так разволновался, что, кончив писать, покачнулся, и Джон Рейс подхватил его под руку. «Позвольте, я провожу вас домой», — сказал он. «Вы заслуживаете большего внимания, чем вам здесь оказывают». Джон Рейс и отец Браун сидели в библиотеке. Стол священника, как и накануне, был завален бумагами, бутылка вина и пустой бокал стояли на том же самом месте. «А теперь, с какой-то мрачной решимостью, — сказал отец Браун, — можно и подумать. «Сейчас, по-моему, вам не стоит перенапрягаться, — возразил американец. — Вам необходимо как следует отдохнуть, и потом, о чем вы собираетесь думать? Между прочим, мне довольно часто приходилось расследовать убийства, — заметил отец Браун. — И вот теперь мне предстоит выяснить, кто убил меня самого». «Я бы на вашем месте сначала выпил вина, — посоветовал Рейс. Отец Браун встал, наполнил уже во второй раз свой бокал, поднял его, задумчиво посмотрел в пустоту и опять поставил бокал на стол. Затем снова сел и сказал: «Знаете, какое чувство я испытал перед смертью? Вы не поверите, но, умирая, я испытал несказанное удивление».
«Вы, надо полагать, удивились, что вас ударили по голове?»
«Наоборот», — придвинувшись к собеседнику, доверительно шепнул отец Браун. «Я удивился, что меня не ударили по голове». Некоторое время Рейс смотрел на священника с таким видом, будто решил, что удар по голове не прошел для него бесследно, а затем спросил: «Что вы хотите сказать?»
«Я хочу сказать, что первый убийца занес надо мной дубину, но так и не опустил ее мне на голову. И второй убийца лишь сделал вид, что собирается пырнуть меня ножом. На теле и царапины не осталось. Все было прямо как в театре. Однако самое поразительное произошло потом». Он задумчиво взглянул на заваленный бумагами стол и продолжал: «Несмотря на то, что ни нож, ни дубинка меня не коснулись, я вдруг почувствовал дурноту и чудовищную слабость в ногах. Дубинка и нож тут, разумеется, ни при чем. Знаете, что я подумал?» И с этими словами отец Браун показал на бокал с вином. Рейс поднял бокал и понюхал вино. «Думаю, вы правы», — сказал он. «В свое время я работал в аптеке и изучал химию. Без специального исследования говорить наверняка не берусь, но запах у этого вина довольно странный. Есть снадобья, которыми на Востоке пользуются, когда хотят усыпить человека. Сон наступает такой глубокий, что кажется, будто человек мертв».
«Совершенно верно», — спокойно сказал священник. «Все это чудо по какой-то причине было подстроено. Сцену похорон тщательно отрепетировали и рассчитали по минутам. Я подозреваю, что история эта каким-то образом связана с той громкой рекламой, которую создал мне Снейд. Он совершенно сошел с ума
И все же не верится, чтобы только ради этой шумихи он мог так далеко зайти.
Одно дело торговать мной, выдавая за второго Шерлока Холмса, а между тем лицо священника на глазах переменилось. Он вдруг прикрыл веки и встал, как будто задыхался, а затем выбросил вперед дрожащую руку и, пошатываясь, двинулся к двери. «Куда вы?» — удивился Рейс.
«Я, с вашего разрешения, я хотел пойти помолиться Богу, вернее, поблагодарить Его».
«Простите, я не совсем понимаю, что с вами?»
«Я хотел поблагодарить Господа за то, что Он таким непостижимым образом спас меня в самый последний момент».
«Послушайте, — воскликнул Рейс, — я не католик, но, поверьте, я достаточно набожен и понимаю, вам есть за что благодарить Бога, ведь Он спас вас от смерти».
«Нет, — поправил его священник, — не от смерти, от позора».
Рейс смотрел на него широко открытыми глазами. Следующая реплика отца Брауна совсем ошеломило его.
«Пусть бы еще опозорили меня. Позор угрожал всему, что мне дорого. Они замахнулись на святая святых. Даже подумать страшно, ведь мог разразиться самый страшный скандал со времен Титуса Оутса».
«Не понимаю, о чем вы?» — воскликнул Рейс.
«Простите, я, кажется, совсем заморочил вам голову», — сказал священник, садясь. Он немного пришел в себя и продолжал. «Меня самого осенило, лишь когда речь зашла о Шерлоке Холмсе. Теперь я вспоминаю, что я написал в связи с его безумным планом. Тогда фраза «Я готов умереть и воскреснуть, как Шерлок Холмс» не показалась мне подозрительной. Сейчас же я понимаю, что за ней стояло. Как только это пришло мне в голову, я сообразил, что меня не зря заставляли писать такие фразы. Ведь они сводились к одному и тому же. Точно так же, сам того не подозревая, я написал, словно бы обращаясь к сообщнику, что в назначенное время выпью отравленного вина. Ну, теперь поняли?»
«Да, кажется, начинаю понимать!» — воскликнул Рейс, вскакивая на ноги и не сводя глаз со священника.
«В их планы входило сначала устроить вокруг чуда ажиотаж, а потом самим же это чудо опровергнуть. И что самое худшее, они бы доказали, что я был с ними заодно. Получилось бы, что церковь сознательно пошла на подлог. В этом-то и заключалась их цель, дьявольская цель». Помолчав, он добавил уже совсем тихо: «Да, мои автографы им бы очень пригодились».
Рейс метнул взгляд на лежавшие на столе бумаги и мрачно спросил: «И сколько же негодяев замешано в этом деле?»
«Увы, немало», — священник покачал головой. «Правда, некоторые были всего лишь марионетками. Возможно, Альваро счел, что на войне все средства хороши, ведь он человек своеобразный. Я сильно подозреваю, что Мендоса — старая лиса. Я ему никогда не доверял. Да и он был крайне раздосадован тем, что я, не поддержал его начинаний. Но все это несущественно. Главное, я должен поблагодарить Бога за свое спасение, а особенно за то, что Он надоумил меня дать телеграмму епископу. Джон Рейс пребывал в глубокой задумчивости.
«Вы рассказали мне массу вещей, о которых я понятия не имел», — сказал он наконец. «А теперь, вероятно, и мне стоит рассказать вам ту единственную вещь, которую не знаете вы. Сейчас я довольно хорошо представляю себе, на чем строился их план. Они полагали, что любой человек, который проснулся в гробу и обнаружил, что он канонизирован при жизни и стал ходячим чудом, позволит носить себя на руках и будет упиваться нежданно свалившейся на него славой. Надо отдать им должное. В своих расчетах они учитывали особенности человеческой психики. Мне доводилось встречаться с самыми разными людьми в самых разных местах, и могу вас заверить, что на 1000 человек едва ли найдется один, который в подобной ситуации сохранил бы самообладание и, еще толком не проснувшись, проявил достаточно здравомыслия, простоты, смирения, чтобы... Тут Рейс вдруг обнаружил, что расчувствовался, и у него против обыкновения дрожит голос. Отец Браун покосился на стоявшую на столе бутылку и как бы невзначай сказал: «Послушайте, а как вы смотрите на то, чтобы распить бутылку настоящего вина?»